Добрый вечер. Что мы начнем лекцию, которая обычно идет под номером вторым во время курса «Самое сокровенное знание». И эта лекция уже непосредственно рассказывает о том, что такое веды. Потому что мы этим термином пользуемся, веды, ведические. В прошлый раз мы говорили о параллелях между культурой Древней Руси и Индии, духовные традиции, язык и так далее, философия. И сегодня мы перейдем непосредственно к тому, что это за источники такие. Потому что, несмотря на свою древность, и несмотря на то, что, в принципе, они для нас также, в общем-то, не являются какими-то такими уж иностранными, потому что слово «веда», оно везде у нас прослеживается. Тем не менее, о изначальных ведах мало кто что знает. И сегодня мы рассмотрим такую тему, как происхождение, источник, их структура, как они построены, и цель, для чего они нужны, какие цели преследуют веды. Итак, вообще, само по себе знание, обычно люди думают, что оно берется непосредственно из опыта. Обычно, когда кто-нибудь пишет какую-нибудь историю, то, что вот люди на протяжении многих поколений какие-то, так сказать, оттачивали свое мастерство, собирали знания, так сказать, росла библиотека, рос какой-то опыт человечества. То есть вот эта же самая картина прослеживается, которую все время господин Дарвин пытался нам сосватать, что вот не было ничего, и вот от простого, от примитивного все пошло по пути к сложному. Хотя, в общем-то, все процессы показывают, говорят об обратном. Очень трудно эту картину выбить из умов людей, что не так все было, что не было ничего простого, и ни к чему сложному мы не пришли. Вот. Было все очень, так сказать, возвышено, очень все ясно, очень здорово, и сейчас это ко все большему и большему кошмару идет. Такова реальность. Вот. Но вот эта вот школьная программа наша, она настолько сильно в голове сидит, что кто пришел первый, тот и прав. Вот. И эти все иллюзии, которые так сильно в нашем сознании коренятся, их очень трудно вышибить, несмотря на то, что в общем-то, достаточно много достаточно сильных аргументов в пользу того, что цивилизация раньше была более сложная, чем сейчас. Простая вещь. Веды записаны на санскрите. Санскрит – это самый утонченный, самый сложный язык на свете. Он настолько сложный, что современному человеку уже на нем трудно говорить. Уже трудно. И вообще-то всегда язык отражает уровень культуры. Если мы имеем дело с таким сложным и очень тонким языком, который был употребителем древности, то как такое может быть, что такой сложный и возвышенный язык был у варваров? У варваров язык варварский, примитивный, понимаете? То есть сам по себе один аргумент этот, он разбивает все. Не может быть у примитивной культуры такого сложного языка. Современные ученые говорят, для того, чтобы учить одну грамматику санскрита, 12 лет надо. Представляете себе уровень сложности? Программистом компьютера можно быстрее стать. 12 лет одну только грамматику санскрита изучают. Это язык для суперголов. И нам пытаются внедрить идею о том, что это были какие-то примитивные народы, которые тут бегали, скакали там, за мамонтами и так далее. Это была сверхкультура сама по себе. И вот на этом языке записаны веды. А программисты, когда они искали идеальный язык для компьютера, они сказали санскрит, но слишком сложный. Даже для нас слишком сложно. А это люди очень непростые, очень головастые люди, которые пишут компьютерные программы. Это люди с такими головами, ой-ля, понимаете? И они сказали, санскрит идеальный язык, но сложновато немножко. Вот. А раньше это был разговорный язык, в нем разговаривали. Сейчас мало кто может разговаривать на санскрите. Писать еще могут, читать могут, но столько уровней текста, один и тот же текст на санскрите, он может обладать таким огромным количеством смыслов, потому что этот текст, он, как правило, без разбивок, без пауз. Мы, например, пишем на русском языке, у нас пауза. Слово написано, какая-то пауза, предлог, конец предложения, точка, еще что-то. А там есть сплошной текст. Представляете себе? Например, даже в нашем языке, не таком сложном, написать, но со сплошным текстом, трудно понять, о чем здесь говорится. Только так, немножко, так сказать, входя, так, вот это, наверное, то, это заканчивается, начинается. А там сплошняком все вот так вот написано. То есть для того, чтобы понять смысл санскрита, нужно вообще обладать настолько проницательным разумом, чтобы увидеть, где сделать паузу. Потому что где, как разбивать эти слова, чтобы вот именно нужный смысл был. Это не для простых людей язык. Это очень сложный язык. Это такой скрипт вообще сам по себе, чтобы понять, разве это может быть показателем какой-то примитивной культуры? Нет. Один аргумент, одного достаточно, чтобы понять, какого уровня была культура. Итак, веды, чем они отличаются принципиально от западного знания? Западное знание сейчас это в основном разрозненная информация. Огромное количество разрозненной информации обо всем. Если вы залезете в интернет, вы там утонете, в этом океане, понимаете, все обо всем. Но вы не найдете нигде ни одного сайта, ни одной статьи о том, как все знание, как вообще вся информация укладывается в какую-то единую схему. То есть у познания, как утверждают веды, есть цель. Вот это тоже новая мысль для западного человека. Потому что на Западе люди не привыкли думать, что у познания есть цель. Они думают, ну как, у образования, конечно, цель есть. Допустим, какую-то сферу освоить, какие-то навыки приобрести, стать специалистом в какой-то сфере, деньги зарабатывать и так далее. Вот это цель познания, думают. Нет. Но веда – это знание, которое исходит из высшего источника и принявшего его к этому источнику подводит. То есть веда – это знание, идущее от Бога и ведущее к Богу. Понимаете? Это знание принципиально иное, нежели то, чем называется знание сейчас вот здесь, в этом материальном мире. В Бхагавадгите есть очень хорошее определение, что такое знание. Там говорится, знание – это понимание отличия материи и духа. Это называется знание. Все, что существует кроме этого, есть невежество. То есть если живое существо, человек в процессе образования и познания не приходит к пониманию, что он есть вечная частица духа, отличная от материального тела, какие бы степени этот человек ни имел, это форма невежества. То есть знание – это то, что разделяет материю и дух, дает человеку непосредственный прямой опыт ощущения «я не тело». «Я есть нечто высшее, обладающее вечностью, полным знанием и счастьем». Вот то, что приводит к такому пониманию, называется знание. Все остальное, как бы оно ни выглядело, как бы оно ни камуфлировалось под знание, есть невежество. Если это усиливает нашу привязанность к материи и к телу. Видите, совершенно другое определение знания. У познания есть цель, оказывается. Совершенно практичная цель. Не просто знать много о том, о сём, а приобрести совершенно новый опыт. Понять, что я не часть низшей реальности материальной, а я часть высшей реальности. Практически. Философский раз и практически два. И жить с этим пониманием. Потому что тогда меняются приоритеты совершенно. По-другому жизнь устраивается. Итак, смысл вед – это две вещи. Обрести познание мира, понять мир вместе с его причиной. Истинное знание – это знание первопричин. Откуда все пришло? Откуда все пришло? Итак, познать первоисточник, или, по-простому говоря, познать Бога, первое. И второе – полюбить его. Познать и полюбить. В сознании есть две стороны. Интеллектуальная сторона нашего сознания, эмоциональная сторона нашего сознания. Сейчас развитие называется, как правило, интеллектуальное развитие. И, как правило, гениями называют всяких интеллектуалов. Хотя тоже есть такое понятие «гений эмоции». Допустим, какой-нибудь известный, не знаю, музыкант, художник, чье искусство заставляет человека, ну, там, душа наизнанку выворачивается. Это гений эмоций называется. Но гармоничное развитие – это когда человек и интеллектуально, и эмоционально одновременно развивается. Причем не просто как бы так вот в разные стороны, он туда и сюда растет. Вот. А смысл в том, что вот этот вот его интеллектуальный, эмоциональный рост, он связан с тем, что он приближается к первоисточнику. Познать Бога, первоисточник всего, и полюбить Бога. Понимаете? И вот веда – это как раз то, что выращивает в нашем сознании эти две тенденции. Интеллектуальную и эмоциональную. Одновременное такое параллельное гармоничное развитие этих вещей. Теперь происхождение. Обычно, как я сказал, люди считают, что знание просто накапливается веками. благодаря человеческому опыту, что одно поколение что-то одно сделало, открыло, запомнило, записало, передало другому, другие там что-то еще обновили, третье, десятое обросло, и так вот знание образовалось. То есть обычно мы думаем, что вот так знание образуется. Это обычный путь познания, который идет через открытие, когда люди со своим непосредственным опытом, своими чувствами эту реальность как-то изучают, какие-то законы. Ну вот мы знаем, допустим, как тот же самый Ньютон открыл свой закон. Хотя закон это не Ньютон, а законы природы, законы Бога, но тем не менее. Вот что там, упало яблоко, или Архимед залез в ванну, и вот вода из этой ванны стала поступать, он понял, что объем, так сказать, который был помещен внутрь, он же был вытеснен. Все, закон Архимеда, он записал его быстрее. Или Ньютон, скажем, вследствие того, что что-то там такое на голову ему упало, или куда-то. Вот, он открыл этот закон тяготения. То есть опыт, чисто материальный опыт, который постепенно как-то формулируется, записывается, передается. Люди думают, вот так накапливается знание. Да, есть такое знание, это обычное научное, эмпирическое, экспериментальное знание. Но веда это другое знание. Мы говорили о том, что веда это знание, полученное не восходящим путем, называется индуктивный путь, своими собственными чувствами, снизу вверх. Не восходящим путем, а наоборот нисходящим, сверху вниз. То есть это знание, которое получено через откровение. Обычное эмпирическое знание получается через открытие. Это получается через откровение, сверху вниз. То есть, допустим, мне просто кто-то что-то сказал. Я могу какие-то вещи пытаться сам узнать, а могу просто от кого-то услышать. И, в общем-то, если этот человек честный, который мне сказал, будет то же самое. Либо я сам буду биться какое-то долгое время, к этому приходить. Либо просто я принимаю на веру его слова, он мне говорит, я принимаю, все. Тот же самый эффект, только за очень короткое время. Однако это требует двух вещей. Чтобы я был смиренным, и чтобы тот, кого я слушаю, был авторитетным человеком. Тогда да. Если два этих фактора совпадают, все прекрасно. Нет, нужно так много тратить времени, я сразу же получаю за короткое время то, что, к чему я должен был прийти своим каким-то там долгим эмпирическим путем. Итак, веда – это литература откровения. Если говорить, скажем, таким более современным языком, есть такое информационное поле. У каждого из нас есть информационное поле, мы все о чем-то думаем. Вот. И эти волны, это информационное поле исходит от нас. Поэтому, глядя на кого-то человека, можно примерно понять, что он думает, что он там такое замышляет. Есть такие люди, телепаты, которые способны на расстоянии определить или войти, скажем, в его ум, разум, понять, что он там такое чувствует. Итак, у каждого из нас есть определенное информационное поле, какие-то определенные идеи, какое-то умонастроение от нас исходит. Так вот, изначальный источник всего, Верховная Личность Бога, также имеет информационное поле. Это тот информационный этот вот поток или идеи, исходящие из его разума, это есть веда. То есть веда это информационное поле, исходящее из ума высшей личности. И поскольку высшая личность является идеальной по определению, то знание, которое из нее исходит, также обладает вот такой же идеальной, непогрешимой природой. И вот это сложнее всего понять людям. Хотя, ну, в общем-то, они говорят о том, что идеи витают в воздухе. Идеи витают в воздухе, иногда мы их получаем, эти идеи, в качестве вдохновения. Ходил, потом раз, вдохнул на вдохе. Вдохновение. На вдохе идеи приходят. Потому что они летают в воздухе, не просто их нужно вдохнуть, правильно? В нужное время, в нужном месте оказаться, где эти идеи витают. Так вот, мудрецы древности, их называли риши. Риши это буквально означает видящий. Или риши это человек, который занимается внутренней работой. Это такие личности, которые были настолько чисты и внутренне обладали таким вот сознанием, что они фактически выступали в качестве ретрансляторов. Они эти идеи, видающие в пространстве, улавливали и ретранслировали. Они не писали веды, они их записывали. Записывали. Не придумывали из головы снова, а они их записывали. И они являются своего рода вот такими вот передатчиками. Изначально веда одна. Изначально веда просто исходит как такая вот вибрация, как один слог. Чуть дальше расскажу об этом, что это за слог такой. То есть это вибрация, которая расширяется с течением времени, обрастает всевозможными какими-то, так сказать, комментариями. И все это идет в одном ключе. Все это идет в одном ключе. Веда имеет свое начало, но она фактически не имеет конца. И точно так же, как свет рассеивает тьму, также и знание рассеивает невежество. Почему образование еще называют просвещение, свет, связанное со светом, просвещение. То есть то, что рассеивает тьму невежества. Итак, это знание обладает определенной такой вот нечеловеческой природой. Его называют термином апаурушея. Апаурушея обозначает произошедшее не от человека. Не от человека. Потому что люди, какими бы они ни были, хорошими и так далее, они могут выступать передатчиками, но вряд ли они могут выступать источниками. Веды сами утверждают, что у любого человека существует 4 недостатка. Первый недостаток – это несовершенные чувства. Это не трудно понять. Мы можем принять зеленое за красное, красное за зеленое, можем кого-то там перепутать людей, ослышаться, как-то еще ошибиться. Несовершенные чувства. А второй недостаток – это то, что теперь вследствие несовершенных чувств мы впадаем в иллюзию. Неправильно думаем. Совершаем ошибки и обманываем других. Итак, 4 недостатка обусловленной души. Несовершенные чувства, тенденция впадать в иллюзию, совершать ошибки и обманывать других. Это то, от чего не свободен ни один человек. Ни один человек. Даже святые люди тоже могут как-то там сказать. В какой-то момент их чувства могут как-то неправильно работать, они могут ошибаться, могут оговориться или еще что-нибудь такое. То есть, такова особенность материального мира. Поэтому такие люди не могут быть источниками знаний. Они могут быть в лучшем случае на какое-то время ретрансляторами, передатчиками, но не более того. Простой пример, опять с тем же самым Дарвином, не дам ему покоя, конечно, никогда. Вот. Как эти вот 4 недостатка в нем проявляются? Несовершенные чувства. Он совершал наблюдение. Он был, естественно, испытателем, сказать, он наблюдал природу, наблюдал различные виды жизни. И его несовершенным чувством показалось, что существует какая-то определенная преемственность от более простых форм жизни к более сложным формам жизни. Так действовали его чувства. На основе этого он впал в некоторую иллюзию, хотя он не нашел, и никто не нашел промежуточных форм жизни, по которым, так сказать, ну, допустим, как та же обезьяна в человека, если она превратилась, то где промежуточные формы жизни? Их нету. Вот есть обезьяна, вот уже человека, промежуточных нету, понимаете? Но ничего, так сказать. Итак, его чувства были несовершенны, он домыслил то, чего он не видел своими чувствами, то есть впал в некую иллюзию, вообразил то, чего нет. Вот. Итак, он совершил ошибку. Он подумал, что человек произошел от обезьяны, и теперь он всех в этом убедил, обманул. Итак, несовершенные чувства, впал в иллюзию, совершил ошибку и передал это так называемое знание другим. И другие поверили. То есть он фактически стал, может быть, неосознанным таким проводником определенного обмана. Вот. И так происходит постоянно, когда мы что-то не то услышали. Я помню, как году, уж не помню в каком, в 81-м, я работал какой-то, пока был студентом, еще немножко переводчиком. Вот. И в Хабаровске, я помню, приехала группа японских спортсменов, этот такой... Тогда был совершенно диковинный для нас вид спорта, кендо, на мечах таких бамбуковых, они сражались, такие длинные, такие юбки темные, маски, вот, и таких черных кимоно, они с этими мечами. И водитель, я был переводчиком этой группы, водитель автобуса, на котором группа этих спортсменов ездила, он меня спросил, а что это, говорит, за мужики что-нибудь делают-то? Я говорю, фехтование на мечах. Он говорит, ага, понял. И через какое-то время я слышу, как водитель этого моего автобуса разговаривает с другим водителем другого автобуса возле этой гостиницы, турист хабаровский. Он говорит, знаешь, говорит, какие-то мужики вообще странные, говорит, у них тут фехтование на шарах. То есть он слово на мечах, он подумал, не меч, а мяч он подумал. Я ему говорю, фехтование на мечах. А для него слово меч как мяч сначала. И он говорит, какие-то, говорит, какой-то странный, говорит, вид спорта, фехтование на шарах. Тут говорит, да, действительно, ну, говорит, странные они какие-то люди. То есть несовершенное чувство, какая-то иллюзия, и тут же обман других, передача других. Вот так распространяются слухи, так создаются всякие разные домыслы, какие-то мифы и легенды. Знаете? Вот просто из-за того, что несовершенные чувства, просто потому что люди впадают в иллюзию, словно совершать ошибки, обманывают других. По этой причине очень тяжело человеку быть источником совершенного знания. Поэтому для того, чтобы знание было совершенным, оно должно исходить из совершенного источника. Итак, апаурушея, оно нечеловеческое само по себе. Интересно то, что в былые времена веды или знания хранилось в устной традиции. У историков есть такая тоже любопытная мысль. Они считают, что появление письменности – это признак развитой цивилизации. Веды говорят, нет, появление письменности – это символ деградации. Почему? Опять какая-то новая необычная мысль. Все в ведах наоборот. Да не в ведах наоборот, то у нас все наоборот. Почему же письменность признак деградации? А потому что в былые времена У людей была такая удивительная память, что, услышав какую-то вещь один раз, они могли запомнить ее на всю жизнь, не искажая совершенно. Вот такая память была. Сейчас, кто там, наблюдатели, экспериментаторы, статистики говорят, что если предложение состоит больше, чем из 7 слов, когда говорящий произносит 8-е слово, слушающий забывает первое. Такая память в нынешнюю эпоху. Нынешняя эпоха называется эпоха Кали, Кали-юга. Одна из тем лекций, одна из последних, называется симптомы эпохи Кали. И одним из признаков эпохи Кали является вот такая вот память, вообще никуда не годится. И по этой причине с наступлением Кали-юги, примерно 5000 лет назад, эта письменность, она была всегда, Деванагари это определенный как бы, стиль санскрита, она была всегда, но ей не пользовались до поры до времени, она проявляет себя только в Кали-югу, в нынешнюю эпоху, потому что у людей уже настолько ослаблена память. Ослабленная память обозначает нехватка гуны благости. Гуна благости, если вы помните, это то, что помогает всему удерживаться. А если в голове ничего не удерживается, означает гуны благости не хватает. Итак, когда наступила нынешняя эпоха, качества людей стали убывать, и одним из качеств является память. Поэтому для того, чтобы теперь знание человеку сохранять в Кали-югу, понадобилась письменность. Хотя в былые времена устная традиция была. Еще одно преимущество устной традиции в чем? Оно состоит в том, что вот нету книг. Не потому, что писать не умеют, а потому, что другой принцип передачи знания. В чем преимущество устной традиции? Вот вместо книги есть живой учитель, гуру, который обладает знанием веды. И вот есть ученик, который приходит и говорит, мой дорогой духовный учитель, я хочу учиться у вас. Но это не обозначает, что учитель тут же на него все это знание вывалит. Он проверяет качество ученика, потому что это знание само по себе достаточно сильное. Веда это такое трансформирующее, революционное знание. И в зависимости от того, этот ученик обладает качествами моральными или нет, от этого зависит решение учителя, дать знание или нет. То есть сначала первым предметом обучения является поведение или мораль. В школе тоже такое, я не знаю, как сейчас, я помню, когда учился, хотя это не предмет, но оценки по поведению ставили, понимаете? Вот это некие моральные качества человека. Сейчас знания дают всем, независимо от того, какова мораль этого человека. Ну, конечно, если вы пойдете покупать пистолет, может, вам не сразу продадут, а там потребуют какие-то, не знаю, рекомендации с места работы или еще что-нибудь, хотя бы в справку, что вы не числитесь на учете в психдиспансерии, что-нибудь такое. Вот. Но в целом, какое-то другое знание, пожалуйста, дают. В ведические времена веда или знание о высшем открывалось только людям, которые обладают определенным минимумом моральных качеств. Поэтому, как правило, когда ученик приходил в школу, школу назывались гуру, кула. Гуру обозначает учитель, кула это школа туда, school, английское school, кула это школа. Итак, гуру кула это школа, где ученики проходили обучение под руководством учителя, который не только обладал знанием, но который также обладал определенными качествами. Учитель это не просто знаток, это также определенный моральный уровень. Если, допустим, сейчас в школе учитель может с учеником вместе стоять на перемене курить, вот, то в гурукуле такие вещи невозможны. Учитель – это не только обладающий знанием, это также высокий моральный стандарт. Итак, это целостная личность, которая обладает моральным правом обучать. И вот это знание открывалось человеку тогда, когда у него был соответствующий моральный уровень. Тогда учитель видел, что он это знание использует правильным образом, тогда можно дать его. Если, предположим, вот эту изустную систему передачи знаний учителя к ученику убрать, все в книгах записать. С одной стороны, плюс. Почему? Потому что удобно. Любой может взять и прочитать. Какой минус? Минус в том, что может взять человек, который не обладает соответствующими моральными качествами, и при помощи этого знания причинить кому-нибудь зло. Конечно, сейчас в Кали-югу многие вещи из области вед, они недоступны. Допустим, мантры, дханурведы. Дханурведы — это воинское искусство. Сейчас, естественно, никто их получить не может, потому что там такие страшные вещи описаны, что наши спецслужбы, они бы, наверное, отдали бы половину нашего госбюджета, чтобы этим оружием овладеть, понимаете? Вот это ядерное оружие направленного действия. Оно не требует инвестиций, оно не требует обогащения урана, оно не требует подземных испытаний, оно не требует... Ничего не требует. Оно требует определенных, так сказать, звуковых вибраций. Есть мантры, дханурведа. Дханур — это воинское искусство. Естественно, что современные люди с их низкой моралью, если им дать сейчас мантры дханурведа, через 5 минут этой земли уже не будет. Вот. По этой причине мантры дханурведы для людей Кали-юги скрыты. Потому что это страшное знание, это разрушительное знание. Вот. Но какие-то вещи из области такой общей духовности или какие-то прикладные, они доступны, их можно прочитать в книжке. Однако особенность. Для того, чтобы стать специалистом в этой сфере, книжки мало. Даже сейчас, допустим, если вы решили стать врачом, вам же мало будет просто прочитать медицинскую энциклопедию или какой-то учебник по физиологии или анатомии или чем-то там еще, по терапии. Этого мало. Вам нужно пройти практику под непосредственным руководством действующего, практикующего врача. Вы не можете стать юристом или опытным адвокатом, просто прочитав какой-то там, не знаю, свод законов, какой-то кодекс или еще что-то. Это невозможно. Необходимо все равно принимать учителя, действующего, практикующего адвоката или врача, или кого-то еще. И под его руководством то, что вы прочитали, те эти вещи практикуют. Итак, с одной стороны, книга, писание удобно тем, что она доступна всем. Но минусы таковы, что все равно без учителя невозможно. Все равно, как эту книгу правильно понимать и толковать и применять, должен показать учитель. И второй минус — это то, что кто-то может использовать это знание во вред, если он не обладает моральными качествами определенными. Итак, это особенности передачи знания. В понедельник, послезавтра, как раз я буду рассказывать ведический путь познания, вот эту тонкую науку передачи знаний, системы доказательств, как вообще познаются вещи, это у нас в понедельник будет. Вот сейчас мы просто коротко самого принципа коснулись. Итак, это знание, изначально единое, было разделено на определенные разделы примерно 5000 лет назад с наступлением Кали-юги, и сделал это человек по имени Вьяса, или еще Вьяса-дева его называют, или Веда-Вьяса. Вьяса обозначает буквально разделяющий, то есть тот, кто единую веду разделил на определенные разделы. Потому что сейчас мы видим, что у людей настолько стало узкое сознание, что обрести такое целостное общее знание обо всем практически человек не может. Даже смотрите, если взять ту же самую какую-нибудь медицину, то какой-нибудь специалист, допустим, пульмонолог, он послушал легкие, не хрипит, нет, не мой больной, идите там куда-нибудь к урологу или кардиологу, или еще куда-нибудь. То есть, как правило, люди являются узкими специалистами. Даже того же человека целиком изучить им трудно. В общих чертах они знают, но какие-то уже детали той или иной сферы они не знают. То есть они отправляют одного к другому. А тот же самый юрист, этот по административным делам специалист, этот по каким-то там, допустим, уже криминальным и так далее. То есть тоже такая специализация. Потому что сейчас очень трудно людям знать все. Такое узкое сознание. Поэтому Вьяса-дева специально для людей Кали-юги, для носителей узкого сознания, вот эту вот единую веду разделил, порезал на кусочки. На такие определенные разделы, чтобы было легче постепенно ее изучать. Как я сказал, веды распространяются по принципу эманации. Эманация обозначает, что есть первоисточник. Еще раз эта идея, что обычно люди думают, что у знания нет источника. Что знания мы просто собираем. Вот мы идем по улице, собираем одно, другое, третье, какие-то вещи можем поднять. Камушек, стеклышко, бумажку. И люди думают, что нет источника знания. Что знание только через опыт приобретается. Так люди думают. Есть такое знание, действительно эмпирическое, но оно несовершенное и нецелостное. Веда — принципиальное иное знание. У него изначально разумный источник. И поэтому оно просто из этого источника эманирует, исходит. И вот принцип. Сначала веда исходит из просто слога «Ом». Сначала было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. «Ом» или «Аум». Три буквы. «А» символизирует Бога, «У» символизирует его энергию, «М» символизирует объединение Бога и его энергии. Все, что есть в этом мире, это соединение источника энергии и энергии. И они трансформируются в плену. Итак, «Аум» — это первый звук. Из него исходит следующая мантра Гаятри. Гаятри — это уже мантра чуть более длинная. Из мантры Гаятри исходят четыре веды. Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарваведа. Из них уже исходят так называемые брахманы, самхиты, араньяки, упанишады, это подразделы, всякие разные разделы этого знания. И все это обрастает потом так называемыми уповедами. Уповеды — это вторичные веды, такие как, например, аюрведа, медицина ведическая, или джотиш, астрология, или вастушастра, искусство ориентации в пространстве, построение жилища и так далее. Или гандхарваведа, это искусство музыки, танца, театра, или камашастра, камасутра, искусство отношений мужчины и женщины, или шульвашастра, математика. Это все так называемые уповеды, мимамса, теология, какие еще там есть ветви, что там еще уже выскочило, калпа, ритуалы, вьякарана, грамматика санскритская, нирукти, слова, чанда, размеры, как это читать нужно и так далее, шикша, различные правила, как совершаются те или иные церемонии. Итак, это всевозможные веды и уповеды. То есть начинается все с этого слога «ом», потом «гаятри», потом «четыре веды», и потом эти веды, они уже расщепляются дальше, 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 как по принципу телескопической антенны. Из одного колена вытаскивается одно, потом другое, третье и так далее. Итак, веды по принципу эманации. Или еще принцип эманации очень хорошо можно проследить на примере семени. Допустим, мы сажаем семя какого-то дерева, это просто одно маленькое семечко, и оно эманирует. То есть в нем уже есть какая-то определенная программа, оно эманирует, вырос маленький росточек, из него одна стрелка пошла, ствол определился в одну сторону, в другую, потом еще, еще, оно выше стало, от каждой веточки еще по веточке, от той веточки еще по веточке, и выросло целое огромное дерево. Итак, на примере семени мы можем посмотреть принцип эманации, что из одного маленького семени выросло целое огромное дерево, на котором еще куча разных семян, с которых уже вырастут деревья. Так вот, изначально этой семенной мантрой, мантрой, семенем, из которого эта веда выросла, древо ведического познания, является мантра ОМ или АОМ. Это есть то самое семя, в котором вся эта информация заложена, и она постепенно эманирует. И для того, чтобы это знание получить, необходимо находиться в цепи ученической преемственности. То есть веды можно понять только ведическим путем. А ведический путь таков – прими учителя, иначе невозможно. Об этом более подробно буду говорить в понедельник. Итак, веды обладают таким интересным качеством, как самодостаточность. Самодостаточность обозначает, что веды, утверждая какие-то вещи, ни на что не ссылаются. Это называется самореферентная литература, то есть она ссылается сама на себя. Обычно, допустим, если вы читаете какую-нибудь научную работу, какой-нибудь, допустим, Иванов пишет, и он говорит, вот мой предшественник или мой учитель Сидоров там сказал так-то, так-то, подтверждает цитата, раз, библиография, ссылка на того. Или еще там что-то, еще то что-то. Вот, то есть, когда вы что-то говорите в этом мире, мы должны ссылаться на что-то. Кто поддержит эту идею? Эту идею поддержит вот такой-то ученый или такой-то известный человек. Люди говорят, ну да, раз они, то, конечно, да, мы принимаем тоже. Вот, то есть, ссылка на что-то, какое-то подкрепление. Ни одна литература этого мира не является такой как бы самодостаточной. Все время на что-то ссылается. Какие-то подтверждения, какие-то костыли, хоть как-то, так сказать, я укрепляюсь в этом. Человек какую-то идею дает, и он ее чем-то пытается поддержать, что это авторитетная идея. Видите, и там об этом говорится, и он об этом говорит, поэтому я тоже правильно говорю. Веда в этом смысле является самостоятельной, самореферентной, самодостаточной литературой. Какой пример можно привести из наблюдаемой нами жизни самодостаточности? Веды говорят, самый простой пример самодостаточности – это солнце. То есть, в чем пример? Пример в том, что все источники света этого мира, они зависят от солнца. Допустим, свет лампочки – это не что иное, как искаженный свет солнца. Каким образом? А таким образом, что сейчас на ТЭЦ-1 или ТЭЦ-2 сжигают либо уголь, либо мазут, либо что-то еще, какие-то нефтепродукты, которые являются следствием солнечной активности. Выросли деревья, потом эти деревья умерли, они упали, перегнили, образовались нефтепродукты, или древесный уголь, что-то еще, или там каменный уголь, и потом это стали сжечь. То есть, так или иначе, это прямо или косвенно деятельность солнца. Любой свет – это обязательно продукт солнечной активности. Все источники света в этом мире связаны с солнцем, прямо или косвенно. Но солнце само по себе в этом смысле самодостаточно. Оно самодостаточно. Оно ниоткуда из этих вот маленьких источников не берет энергию. Мы не можем при помощи темной ночи при помощи фонарика или даже мощного проектора осветить солнце. Он скажет, где там солнце прячется, давайте мы его осветим. Нет. То есть солнце видно только тогда, когда оно само себя освещает. Вот когда оно само появляется, само себя освещает, то мы видим солнце в его собственном свете. Вот это должно быть понятно. То есть то, что мы видим солнце в собственном свете. На солнце бесполезно светить фонарем, лампочкой, какой-то там электронной пушкой, лазером, потому что оно самосветящееся. Так вот, этот же самый принцип касается Веды. Веда самодостаточна. Она самосветящаяся, самореферентная. К ней нет никакой библиографии, она ни на что не ссылается. Понимаете? Потому что это изначальное знание. Вот в этом особенность ведической литературы. То есть кажется, что она просто утверждает какие-то определенные вещи, и все. Тогда мы можем спросить, а чем это, собственно говоря, отличается от догмы? Догма – это просто тоже какое-то такое утверждение, которое вроде бы само себя не объясняет, просто утверждает, и все. Но догма – это то, что труднодоказуемо, понимаете? А вот эти вот утверждения вед, они скорее подобны научным константам. То есть в науке есть тоже такие недоказуемые, но существующие какие-то величины, на которых основаны все законы. Константа, то есть некие постоянные, которые лежат в основе всевозможных законов, формул и так далее. Так вот, эти утверждения вед, это тоже некие константы, такие постоянные величины или такие постоянные какие-то категории, на которые строится все остальное. И слово константа в науке очень уважаемое, да, если делать какое-то утверждение вед, то там можно сказать, а это просто догма религиозная. Хотя, по сути дела, это точно такая же константа, просто в другой сфере. Просто в сфере духа, в более тонкой сфере реальности. Следующий пример – это утверждения вед некоторые, которые сейчас подтверждены наукой. Допустим, веды утверждают, что экскременты всех живых существ нечисты, но экскременты коровы чисты. Даже чище экскременты человека. Только коровы. Ни верблюда, ни лошади, никого. Только человек, только корова. Просто утверждение. Можете проверить. Ученые проверили. Выяснилось, что коровий навоз и никакой другой это чистым антисептиком. Чистый антисептик. Им моют полы, им даже моют посуду в индийских храмах. Индийские храмы это такие, знаете, фанатики чистоты. Фанатики чистоты. Так вот там моют посуду, алтарную утварь с коровьим навозом обязательно. Это самая чистая субстанция, дезинфицирующая абсолютно все. Абсолютно все дезинфицирующее. Они жилища внутри тоже традиционные жилища, не современные, конечно, традиционные. Все всегда моют водой, в которой был размешан коровий навоз. Никакие насекомые, никакая нечисть, никакие, так сказать, вирусы, там ничего не заведется, понимаете? Потому что коровий навоз уничтожает все эти вещи. Итак, просто утверждение вед. Кто не верит, может проверить. Раз, наука проверила. Действительно выяснилось. Так оно и есть. Раны замазывают коровьим навозом. Своим не рекомендую. Всякую заразу занести можно. А коровьим запросто. Дезинфекция полнейшая. Понимаете? Десептик. Другое утверждение вед. Они говорят, что скелет или кости всех живых существ нечисты. Но скелет ракушки или раковина морская, она чиста. Тоже утверждение. Можно проверить. Ученые проверили. В морской раковине вода не закисает. В обычную кастрюлю куда ничего налейте, закиснет. В раковину налейте, не закиснет. В Индии, в храмах, когда проводятся церемонии, перед началом церемонии трубят в раковину. Кончик ее спиливается, такая там дырка, такая внутренняя спираль образуется, отверстие, и этот священнослужитель дует в раковину. Этот звук, который из раковины распространяется, он очищает все пространство вокруг. Удивительный такой эффект. Звук, который исходит из раковины. Он просто касается этой субстанции, которая очищает все. И вот такой эффект интересный получается. Это просто пару примеров того, как утверждение вед при желании можно проверить и выяснить, что это так. Но самое такое шокирующее утверждение по поводу авторитетности вед, это утверждение о том, что лучшим доказательством авторитетности вед являются те, кто им не следует. Как это можно понять? Веды говорят, что когда человек идет духовным путем, следует ведам, у него всегда сохраняется осознание. Я частица Бога. Я духовное существо. Человек, живущий по веду, по ведам, ведающий человек, знающий человек. В чем знание? Опять же, помните, я с самого начала привел определение знания. Знанием именуется понимание отличия духа и материи. Так вот, человек, живущий по ведам, всегда сохраняет это понимание. Я живое существо, вечное, духовное, обладающее полным знанием и счастьем, отличное от материи. Как только человек отклоняется от веды, он тут же теряет это понимание. Он начинает себя считать русским, не русским, мужчиной и женщиной, старым, молодым и так далее. Привязывается к телу моментально. Это называется, это первая форма невежества. Невежество означает, что я живу не по веде. И поэтому там сказано, что лучшим доказательством авторитетности вед являются те, кто им не следует. Как только человек сходит с пути веды, он попадает в невежество моментально. И в чем невежество? В том, что я считаю себя этим телом. Все остальные формы невежества уже производные от этого. Это уже экспансия невежества, понимаете? Национальные культуры, национальные особенности, все духовное забывается, чисто духовное забывается. И начинаются там же национальные распри, национальные конфликты, национальные деградации и все прочее вещи. Как только произошла привязанность к телу, это первая форма невежества, мы отошли от пути веды, все. Поэтому лучшим доказательством авторитетности вед являются те, кто им не следует. Теперь мы коротко поговорим о структуре ведической литературы. Это я сказал о происхождении в целом и о принципе передачи. Теперь структура вед. У вед есть две структуры. Внутренняя и внешняя. Внутренняя — это непосредственно, как эти книги категоризированы, каким разделом. А внутренняя структура вед, она связана с различными этапами человеческого развития, с различной мотивацией его отношения к жизни. Итак, сейчас сначала коротко рассмотрим внешнюю структуру веды. Конечно, для этого нагляднее была бы какая-то таблица, но, чтобы не забивать вам голову терминологии, я просто визуально попытаюсь визуализировать словами все эти вещи. Итак, если, скажем, возьмем такую единую шапку, веда, делим ее на три таких вертикальных столбца, три главных раздела. Первый столбец называется шрути. Или как раз то, что услышано. Это есть литература откровения. То, что услышал тот самый Брахма на заре творения, который получил эту мантру Ом, Гаятри через уши и через его четыре рта, у него четыре головы у Брахмы, четырех направлениях, из него вышло четыре веды. То есть единый поток, он как бы на четыре крана разошелся, четыре веды. Итак, шрути, услышанная литература откровения, первоначальная. Там четыре основные книги. Те самые Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Адхарваведа. Услышанное, шрути. Второй раздел ведического знания называется смрити. Смрити обозначает запомненное. Сейчас, например, вы что-то услышали от меня, и, допустим, учитель рассказывает детям что-то, он говорит, теперь пишите изложение на эту тему. То есть в свободной форме то, что вы услышали, то, что вы поняли, вы излагаете своим языком. Они отличаются друг от друга по форме подачи. Шрути – это такой изначальный первый вариант, это очень такой строгий классический санскрит, как это все изошло из Верховной Личности Бога. Смрити, второй раздел, запомненное, это уже такое в более мягкой простонародной форме, в форме различных историй, адаптированное, такое свободное изложение, как мы все это поняли, услышали. И третий раздел, третья колонка называется ньяя. Ньяя обозначает логика, логические выводы. Что теперь из всего этого следует? Классическая подача учителя, шрути, запомненная и переданная уже таким более простым языком ученика. Какие выводы? Ньяя. Итак, три раздела. Шрути, смрити, ньяя. Услышанное, запомненное и логические выводы. Теперь, в каждом из этих трех столбцов есть свои подразделы. Эти четыре веды, которые относятся к категории шрути, услышанного, они имеют самхиты, гимны, брахманы, это описание, так сказать, практик уже непосредственных. Это араньяки для людей, живущих в отшельничестве. И упанишады, философская литература. Итак, каждый из четырех вед, Риг, Сама, Яджур и Адхарва, имеет свою самхиту, свою брахману, свою араньяку, свою упанишаду. То есть и они отличаются друг от друга по степени сложности и глубины. Упанишады считаются самые сложные, самые слизкие, это философия. очень глубокая философия. В литературе Смрити, во втором вот этом вот разделе, она состоит из так называемых Пуран. Пураны – это хроники древности. Пурана означает буквально «древний». И существует 18 Махапуран, это огромные, большие Пураны, Махапураны, и 18 Упапуран, маленьких Пуран. И вот теперь вот это вся все вот это вот знание такое философское, которое изложено в Упанишадах, такая, знаете, немножко чуть тяжелая философия, потому что там без каких-то особенных историй для таких очень мыслящих людей. Теперь эта же философия изложена в форме занимательных историй. Повествований, что было, как было, кто что. Но смысл тот же самый, что и в этой общей философии. Итак, смотрите. И теперь самой сутью этой философии, смотрите, этих Пуран, является так называемая Бхагавата Пурана. Вот здесь, скажем, лежит, называется Шримад Бхагаватам, красной, синей книги. Шримад Бхагаватам, другое название, Бхагавата Пурана. Потому что эти Пураны делятся также на три раздела. Тамасика Пураны для людей в невежестве, немножко приподнять их. Раджасика Пураны для людей в страсти. Сатвика Пураны для людей в благости. И среди всех Сатвика Пуран, благостных Пуран, Шримад Бхагаватам или Бхагавата Пурана, Вишну Пурана, это наивысшие Пураны. То есть они как бы дают истину в высшей инстанции непосредственно. Что касается еще к этой же категории вот этого услышанного или истории, относится такой раздел, как Итихасы. Итихасы – это тоже эпос древний. И там два основных произведения, одно из которых Рамаяна, очень известный эпос, и второй эпос называется Махабхарата. Так вот, самой сутью Махабхараты является такое бессмертное всем известное произведение, как Бхагавадгита. Бхагавадгита – это самое сердце Махабхараты. Махабхарата – это огромнейшая, это самая большая поэма на Земле, в ней 100 тысяч стихов. И самой квинтэссенцией Махабхараты – это такой удивительный эпос, где куча всего. Там и любовь, политика, приключения, сражения, чего там только нет. Философия. Вот. Это такая потрясающая история, как одно за другое все цепляется. Очень любопытная такая, касающаяся и высших миров, и низших миров, и людей, и политика, отношения. То есть все, что только людям может быть интересно, все в Махабхарате. Это огромное такое произведение. Вот. Но все это произведение, оно таким образом построено, что когда нарастает как бы, такое вот, нагнетается напряжение, как бы самый апофеоз этого произведения, и когда читатель или слушатель с открытым ртом внимают, ну, что будет дальше, на этот момент ему открытый рот дается Бхагавадгита. Это самая суть. Он такой, и что теперь? Раз, Бхагавадгита. Всего 700 стихов, в которых самая суть всего ведического знания. Упанишады. Поэтому еще одно из названий Бхагавадгиты это Гито Панишад. Ее называют. Или Упанишады в форме песни, потому что Гита обозначает песнь. Бхагавадгита это буквально божественная песня. Бхагаван это Бог, Гита это песня. Бхагавадгита это божественная песня. Итак, смысл первого раздела Шрути это Упанишады. Среди них самое главное Ишапанишад. Маленькая книжечка, всего 18 мантр в ней. Там основная вся философия изложена. Основных Упанишад 108, главное среди них Ишапанишад. Она есть на русском языке. 18 мантр, 100 страниц, все понятно. Другой раздел, Смрити, услышанное, Бхагавата Пурана. Там много всего, вот этих вот история произведения, Шримад Бхагавата. Вот, и эпос Махабхарата Рамаяна, и там же Бхагавадгита находится. И третий раздел, Ньяя или логические выводы, там всего одна единственная книга. Самая сложная книга Вед, называется Веданта Сутра. Веда знания, Анта конец. Отсюда end, английский конец, Веда Анта, конец Вед или вершина Вед. Ее понять вообще не может никто. Потому что она изложена вся в форме афоризмов. И понять веданту может только человек, который прочитал все остальные веды. Потому что там как бы такое резюме, краткими такими рубленными фразами, афоризмами излагаются основные идеи, выводы философские. Итак, это чисто такое вот афористическое произведение веданта, которое взять отдельно, ее понять невозможно. Но к веданта сутре есть естественный комментарий, та же самая Бхагавата Пурана, Шримад Бхагаватам, это естественный комментарий на веданта сутру. Ее записал автор всех вед, Веда Вьяса, или Вьяса Дева, который разделил все эти веды и был таким главным ретранслятором. Все остальные произведения, уже вторичные произведения, он доверил своим различным ученикам, которых он дал это посвящение духовное, и они дальше развивали остальные уже вторичные такие темы. Вьяса дал основной как бы, такой вот объем ведического знания и разделил его на основные направления. Итак, это внешняя структура вед, как она разбита. Шрути, смрити, ньяя, услышанное, запомненное, логические выводы. И плюс упаведы, то есть вот эти вот вторичные веды, это, как я уже говорил, Гандхарва веда, Аюр веда, Дханур веда, Васту шастра, Дхарма шастра, это книги закона, как себя вести необходимо, Джиотиш, астрология, вот, Артха, экономика и политика и так далее, Мимамса, теология и прочие-прочие разные вещи. Это все такая уже чисто прикладная ведическая наука, как вот это вот духовное знание теперь уже в материальной сфере действует. И из всего вот этого объема ведической литературы, хотя он огромен, человеку сейчас достаточно знать всего несколько книг. Смысл первой колонки услышанного шрути – это Упанишады, и главный среди Упанишад – Ишупанишад, всего 18 мантр, несложно прочитать. Главное среди литературы – смрити, запомненного – это Бхагавад-гита, суть Махабхараты, и Бхагавата-пурана, Шримад-Бхагаватам, который также является естественным комментарием к Веданте. Веданта – это естественный логический вывод. То есть вот, если мы читаем Шримад-Бхагаватам, читаем Бхагавад-гиту, Ишупанишад – это основа ведической философии и культуры. Есть еще другие вещи, которые в деталях уже там кое-что рассматривают, но это как бы основа. Вот, поэтому нет необходимости читать изначальные веды, ригведу, яджу, там сейчас черт ногу сломит. Потому что для того, чтобы эти вещи понять, необходимо иметь посвящение. Те западные индологи, санскритологи, которые пытались изучать веды не ведическим путем, они изучили санскрит, они пытались переводить все эти вещи, и вроде не глупые люди сами по себе были. Но поскольку они не имели посвящения, они читали и говорят, ничего невозможно понять. Ну ничего, потому что у них не было ключа. У них не было посвящения от духовного учителя. И поэтому они говорят, это просто что-то невообразимое, какой-то набор мифологии. То есть у них не было системы знания. Но если человек посвящен в традицию, этот хаос, он моментально раз и выстраивается в стройную ясную систему. В этом особенность. Поэтому, чтобы понять веду, необходимо идти ведическим путем. Без учителя, без этого ключа невозможно. Понимаете? Если вы нашли какой-то, скажем там, сейф, что-то еще, но нет ключа, вы не можете воспользоваться всеми этими вещами. Вот. То есть обязательно нужен этот проводник в духовную реальность, нужен духовный учитель. Теперь коротко о внутренней структуре. Я сказал о внешней, как она разбита чисто, вот как эти книги знания, какие разделы. Внутренняя структура вед, она имеет отношение к нашему внутреннему росту и к нашей мотивации в жизни. Что это значит? Это значит, что, как правило, с начала жизни человек материалистичен вполне естественно. Он рождается в невежестве, ребенок, он не понимает каких-то сложных вещей, он привязан к своему телу, он питается, он потребляет, он привязывается к каким-то вещам, он невежествен в таком высшем смысле этого слова. Вот. И поэтому его интересуют только чисто вещи, которые связаны с его телом. Пища, игрушки, комфорт непосредственный, мама, папа, какая-то вот защищенность. То есть такие вот вещи связаны с его телесным комфортом. Дальше этого он не идет. И если человек в процессе жизни остается в таком вот сознании, что для него по-прежнему самым важным является просто мирской комфорт, то такой подход к жизни называется утилитарным. Утилитарный или практический подход к жизни. Так вот, веда, для того, чтобы оккультурить такого человека с таким сугубо материалистическим утилитарным подходом к жизни, дает ему раздел вед, который называется карма-канда. То есть, как правильно использовать свое материальное тело, использовать свою материальную природу, как наслаждаться в этом мире без греха, как наслаждаться в гуне благости, без невежества и страсти. Более того, эта литература составляет 96% всего объема вед. Карма-канда. Как правильно жить в материальном мире. Некоторые говорят, что веды объявляют этот мир иллюзией. Веды говорят, что этот мир ерунда, нужно его бросить, вернуться обратно к Богу. Да, это тоже сказано в ведах. Но это сливки ведического знания. А большая часть ведической литературы, она нужна для обычных людей, для обычных материалистов, с таким вот утилитарным подходом. Я хочу нормально жить в этом мире, не просто в этой жизни, а я также после этой жизни наслаждаюсь. Не хочу попасть куда-то ниже, я хочу попасть выше. Но в рамках этого материального мира хочу наслаждаться. Нормальный материалистический подход. Так вот, для таких людей существует карма-канда, утилитарный подход. Это первый естественный мотив, с которого практически все начинают жить. Но если человек живет по законам кармаканды, кармаканда так хитро построена, что в нее вкруплены маленькие элементы духовности, все-таки какое-то понятие о каком-то высшем начале. Этот человек действует по этим правилам, с течением времени его мотивация или подход к жизни меняется. Он начинает понимать, да, я уже долго наслаждаюсь этой жизнью, но вот время идет, и я смотрю, умер мой дед, умер мой отец, я сам уже старею. Это что обозначает? Это обозначает, что наслаждайся или не наслаждайся. В конце концов, это все как-то закончится. А что же будет потом? Итак, нормальный человек от такого утилитарного подхода к жизни с течением времени начинает переходить к философскому подходу. А интересно, какой же смысл всего этого? Ну, пробовал я все это. Там был, здесь был, так наслаждался, так наслаждался. А смысл-то в чем? Время жизни закончится, и что потом? Все сначала, опять в новое тело, выше, ниже. Какой смысл в этом все? То есть, если человек правильно в материальном плане живет, по кармаканде, у него начинают появляться вопросы о смысле жизни. И теперь второй раздел внутренней структуры вед называется гьянаканда. Гьяна обозначает знание. Вот те, кто хотят теперь уже разобраться, и те, кто понимает, что не просто мирская суета, туда-сюда, деньги, накопление, наслаждение, семья, дом, еще что-то такое, благополучие, они понимают, что время обесценивает все. Не все, ложные ценности обесценивает, а истинные, наоборот, становятся более ценными. Итак, человек, который прожил какое-то количество лет в таком утилитарном, чисто прикладном, материальном образе жизни, по ведам, он начинает задаваться вопросом, а какой смысл? И тогда для него проявляется второй пласт ведической литературы – гьянканда, философская основа, где уже говорится о том, что материя временна, душа вечна, есть высшие источники, есть высшие интересы, есть иерархия, есть гуны благости, страсти, невежества. Это выше, это ниже. Это приведет тебя к таким последствиям, это к таким последствиям, выбирай. Вот. То есть гьянканда – знание, это то, что уже четко расщепляет дух и материю, и дает такие общие понятия духовности. Там еще нет такого ясного, конкретного понимания, что такое душа, что такое Бог. В общем определении, высшее начало, низшее начало, это временное, это вечное, такие общие понятия, философия, упанишады. И когда человек встал на вот этот вот путь гьяны или знания, кстати говоря, русское слово «знание» происходит от санскритского, как раз это джняна или гьяна. Такая мутация произошла. Это буква санскритская, она джин или гья читается в разных. И вот это русское знание, 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 джняна, гьяна, вот это оттуда, от санскритского корня идет. Итак, когда человек утвердился в этом духовном знании в общем, что какой-то есть Бог, какой-то непонятно какой, пока безличный, и я его частичка, и вот это вот, и вот он вечный, и я вечный, все остальное временное, поэтому возьмусь-ка я вечный тоже за кого-то вечного. Раз это материальное, все равно будет потоком времени будет снесено. Таков вывод человека, ставшего по-настоящему философом настоящего знания. И теперь, когда человек на таком уровне утвердился, вступает самый глубинный, третий пласт ведической литературы, называется упасана канда или бхакти. Бхакти обозначает любовь или преданность Богу. То есть теперь, если на уровне гьяны это знание такое как бы общее, не конкретное о Боге и о душе, то бхакти обозначает конкретно. Не Бог это не просто какое-то высшее начало, закон. Бог это высшая личность. Самая лучшая личность, самая привлекательная, доброжелательная. То есть это конкретное знание о Боге, конкретное знание о душе. Все конкретизируется на уровне бхакти. И вот такой подход к жизни называется эстетическим подходом. Первый на уровне тела утилитарный. Удобство моего тела. Второй подход задействует уже не физическое тело, а тонкое тело. Это философский подход. И эстетический подход обозначает душа проснулась. Три основных структуры. Поверхностное физическое тело, его комфорт ради его интереса, кармаканда раздел вед. Тонкое тело, ум, разум, я хочу разобраться в жизни, понять, что к чему, гьянаканда, к тонкому телу приписывается. Но само сознание, сама душа, которая хочет вкуса в жизни, высших наслаждений, а не низших. Для того, чтобы реализовались вот эти вещи, для этого необходимо литература, знание и практика бхакти, преданного служения. Я не просто познаю Бога, как на уровне гьяны, на уровне знания, это познание Бога, а бхакти это уже любовь к Богу. Понимаете? То есть мое интеллектуальное понимание обогащается еще эмоциональным чувством. То есть полная реализация моих внутренних возможностей. Мое сознание целиком занято. Не только я познаю Бога, но также и развиваю отношения с Ним, личностные, эмоциональные, понимаете? Это самый глубинный уровень, эстетический, на котором реализуются три потребности души: вечное знание и счастье. Такова внутренняя структура веды. И последнее на сегодня – это цель. Мы рассмотрели источник происхождения веды, далее структура ее, внешняя и внутренняя, теперь цель, для чего нужна веда. Веда, ее цель, несколько целей, вытекает из устройства человека. Как устроен человек? Опять же, мы вспоминаем, это физическое начало и духовное начало. Между ними прослойка тонкого тела, ум-разум. Так вот, у вед есть две цели. Для людей более материалистичных веда дает этот утилитарный подход. Как жить в этом мире без греха, чтобы все мои наслаждения не имели греховных материалистических последствий, чтобы мне не пришлось за все эти вещи страдать, раскаиваться и так далее. Понимаете? А для тех людей, кто уже прошли эту школу, находятся на другом, более высоком уровне разума и мотивации, те, кто хотят уже достичь высших духовных целей, пожалуйста, теперь человека с этой платформы правильной жизни через знание постепенно поднять к высшей цели. То есть две цели. Материальная, как научить человека жить в благости, не нарушая законов мира, законов Бога. Такая литература есть, такие разделы есть. И когда люди прошли этот этап, когда они здоровы, счастливы, с материальной точки зрения, умиротворены, все у них нормально, вот теперь они могут духовно развиваться, если хотят. Материально и духовно. Есть такая притча, которая показывает, тем не менее, что является первичным по этим целям. Однажды один человек, ведический ученый, такой толстой книгой, какая-то у него, так сказать, шастра, какое-то писание было, он подошел к берегу реки и увидел там лодку. Лодочника сказал: перевези меня на другую сторону. Он сказал: пожалуйста, будет стоить 5 рупий, допустим. Тот сел в эту лодку и стал грести, лодочник. Через какое-то время этому умному человеку, мудрецу, захотелось блеснуть своим знанием перед этим простым лодочником. Он говорит: скажи, лодочник, ты смыслишь в санскритской грамматике? Тот говорит: о, я простой человек, я читать толком даже не умею. Тот говорит: о, без знания санскрита ты не можешь читать веды. Потому что без знания грамматики, я говорил, мне только на одну грамматику 12 лет уходит на познание. Он говорит: хоу, считай, что четверть твоей жизни прошла впустую. Если ты не умеешь, не знаешь санскрита, не умеешь читать веды, как же ты поймешь жизнь? Считай, что четверть твоей жизни прошла впустую. Дальше какое-то время они плывут, этот человек опять ему не имется. Он говорит: слушай, лодочник, а ты знаешь, так сказать, законы времени? Ты знаешь, какой сегодня день, какой месяц, какой год, где сейчас находятся какие светила? Он говорит: не, астрономия такая сложная, астрология такая сложная наука. Даже Шанкарачарья, один из виднейших ведических ученых, вот сказал: я готов с вами спорить на любые темы, кроме джотиш, кроме астрологии. Слишком сложная наука. Говорит: ты что? Если Шанкарачарья сказал, что такая сложная наука, я тем более ничего не смыслю в этом деле. Тот говорит: ну, конечно. Если ты не ориентируешься в законах времени, тогда считаешь, что половина твоей жизни прошла впустую. Значит, ты будешь совершать ошибки, делать вещи в не то время и так далее. Еще прошло какое-то время. Он говорит ему: скажи, лодочник, а ты знаешь что-нибудь из области аюрведы, медицины и так далее? Он говорит: да я что знаю? Я знаю эту вот реку, я знаю эту лодку, я знаю это весло. Вот все. Он говорит: ну, что ж ты? Это значит, что ты не сможешь быть здоровым, а если ты не будешь здоровым, как же ты будешь наслаждаться в этой жизни? Вот, если ты не знаешь, что с чем сочетается, как есть, какое время есть, какая у тебя конституция тела и прочие-прочие разные вещи, аюрведа, такая сложная наука. Если ты не знаешь, что ты о своем собственном теле, как же ты будешь наслаждаться этой жизнью? Считай, что 75% твоей жизни прошло впустую. В это время ветер летел, лодку стало раскачивать очень сильно. Так что наш бортами стал черпать воду. И в это время лодочник стал задавать вопросы. Послушай, великий ученый, ты плавать-то умеешь? Он говорит: нет, плавать-то я не умею. Он говорит: считай, что 100% твоей жизни прошло впустую. Он может знать что угодно, о том, о сём, санскритскую грамматику, аюрведу, астрологию и прочее. Он не имеет плавания, ты сейчас просто утонешь. К чему эта притча? Это притча к тому, что мы можем знать кучу ведических наук, материальных, Но если мы не знаем самый смысл веды, духовное знание, то знание аюрведы, знание астрологии, знание санскритской грамматики, логики, чего угодно, не спасет нас в момент смерти. То есть смысл в том, что существует иерархия ведического знания. Материалистическое ведическое знание и духовное ведическое знание. И что такое умение плавать в связи с этой притчей? Умение плавать — это способность переплыть океан материального бытия. Как его можно переплыть? Обычно это океан трудно переплыть. Как можно переплыть океан материального бытия? Он же бескрайний. Где он начинается, где он заканчивается, никто не знает. Но в Бхагавад-гите дается ответ, что если человек поднимется на корабль трансцендентного, то есть духовного знания, не материального ведического знания, а аюрведа, астрологии и прочее. Хорошие вещи, практичные вещи. Но есть высшее духовное знание. Он говорит, если ты поднимешься на корабль духовного знания ведического, вот ты переплывешь через океан страданий. И там это называется интересным термином гьяна плавена. Гьяна — это опять же знание, плавена — то, что плавает. Корень тоже гьяна плавена. Корабль духовного знания. Ты поднимешься на корабль духовного знания, ты без труда переправишься через океан страданий. То есть вот, цель вед вытекает из двойственной природы нашей. Физическое тело, и у него есть свои интересы, и душа, у него есть свои интересы. Поэтому одни разделы вед позволяют телу жить культурой благости, и есть чисто духовное знание. И в идеале должен осуществиться такой естественный транзит от материального ведического знания, от гуны благости к чистой духовности. Вот в этом смысл веды. В этом смысл веды. Ну и еще можно сказать напоследок, что веда как таковая, как знание само по себе, является вечным. У нее нет начала. Но как книги знания, конечно, они имеют определенное историческое начало. Я сказал, что веды как книги, как шастры, как писания, были записаны примерно 5000 лет назад. Но знание как таковое, оно не имеет исторического начала. Оно предшествует появлению человека. Оно называется апаурушея, нечеловеческое. Оно совершенно с самого начала до самого конца. Поэтому оно не развивается. Развивается, усовершенствуется то, что несовершенно. Веда с самого начала совершенна, поскольку исходит из совершенного источника. Удивительно, люди нынешнего века, казалось бы, такие развитые, с такими технологиями, с такой медицинской аппаратурой и так далее. Стыд, позор! К аюрведе обратились. Позор! Как это к древнему можно обратиться? Если в древности все было плохое, значит обращение к плохому, к древнему — это позор. Но они говорят, ничего себе копнули там. Там такое знание, о котором мы даже не подозреваем. Современный, сам принцип, что современный человек вдруг попал в состояние кризиса и стал искать помощь в древности, говорит о том, что древность мудрее, чем мы. Значит, люди древности не были примитивными. Примитивные люди и сейчас есть, понимаете? Я говорю о том, что существует, согласно ведам, 400 тысяч типов человекоподобных существ. Они всегда существуют. Всегда есть арии, развитые люди, и всегда есть примитивные люди. И один из другого не рождаются. Это не то, что мы были какими-то там австралопитеками или неандертальцами, теперь мы потом Homo erectus, потом Homo sapiens. Нет. Примитивные формы жизни как были и есть. И совершенные формы жизни, как были, так и есть. Они не пересекаются. Поезжайте в Африку, встретите пигмеев. Поезжайте в Амазонку, в джунгли, встретите там тоже каких-то не очень развитых людей. Поезжайте на север, там тоже у них свои, так сказать, особенности есть. Это определенные типажи, это определенные типы жизни, понимаете, которые не летают высоко. Их жизнь — это вот охота, рыболовство, танцы у костра, в лучшем случае продолжение рода, это там какие-то, может быть, поклонения духу горы или духу реки. Вот и все. Вот и все. И вы с трудом не сможете его даже в университете обучить. Ему будет очень сложно, потому что это другой тип жизни. Просто другой тип жизни. Вот. И они независимы. Это 400 тысяч типов человеческих существ. И они не друг от друга произошли. Они существуют параллельно. Так же, как есть различные виды кошек, собак, рыб, птиц, также есть различные виды людей. И они не один из другого исходят. Понимаете? Сиамская кошка, какая-нибудь там ангорская кошка, они не друг от друга произошли. Это разные совершенно кошки. Понимаете? И собаки разные. Также люди разные. Совершенно разные. Вот, поэтому человек современный, вернее, человек цивилизованный, или ария, человек, вопрошающий о высших ценностях жизни, он был всегда. Он был всегда. И всегда были примитивные люди. И сейчас также есть и примитивные люди, и есть цивилизованные люди. Так вот, веда предназначена, в общем-то, для всех. Но максимальное благо из нее, естественно, могут извлечь в основном цивилизованные люди. То есть люди, которые задают себе вопросы, что я есть. Веданта Сутра, последнее произведение вед, начинается с этого афоризма. Ом Адхато Брахма Джигьяса. Теперь пришло время вопрошать об абсолютной истине. Там говорится, Ом Джанмади Яся Атага. Абсолютная истина, это то, из чего все исходит. Ом Раса Вай Сага. Абсолютная истина или духовное начало, то, что движимо любовью или вкусом, раз и так далее. Афоризм за афоризмом Веданта Сутра раскручивает такие вещи, которые человек, не прошедший Сведа, понять не может. Это суперсложное произведение само по себе. Но если у нас есть общее такое понятие, тогда нам становятся понятными эти вот удивительные афоризмы Веданты. Итак, человек – это человек, тот, у кого, как я говорил уже, чело открыто, он человек. Это человек, тот, кто начинает задавать вопросы об абсолютной истине. С этого момента начинается уже серьезное развитие человека. Все, на сегодня мы закончим. Происхождение, структура и целевое назначение вед сегодня мы рассмотрели. В понедельник ведический путь познания. Какие вопросы по сегодняшней теме, если есть, пожалуйста? Тишина.
Я выросла в Ростовской области. У нас дома строились таким образом, что посуду везде был деревянный, а полы были земляные. Но это не значит, что мы там на земле жили. Каждую субботу эти полы смазывались навозом с глиной. И это было целую неделю, пол смазывался, потом он снимался и опять намазывался. И нас это мы учили с детства. И я никогда не видела тараканов. Первый раз я их увидела, когда мне было 24 года. И никаких ни комаров, ни мух не было у нас никогда. И по углам, короче, углам мы развешивали чудес. Это такая душистая трава, она тоже как похожа на тулоси. Она очень пахнет. Вот. И была такая вот свежесть в помещении. И с навозом мы постоянно, и с него мы им топили, на нем готовили. Ну, все буквально все делали.
Навоз – самое мощное топливо. Вот в Индии они эти коровьи лепешки вот так на стену, на деревья так вот налепливают, они высыхают, они потом снимают и ими топят печку. Оно удивительно долго горит, очень долго горит коровья лепешка. И особый жар, особое качество огня. Если вы попробуете приготовить пищу на разных типах топлива, вы увидите, что отличается вкус пищи. Допустим, когда, ну, все, наверное, имеют опыт какого-то хождения в поход или приготовления чего-нибудь на природе, пища, приготовленная на природе, на костре, все время вкуснее, чем пища, которая приготовлена, допустим, на обычной конфорке. Потому что веды говорят, есть различные виды огня. Вот самое высокое качество огня – это огонь из коровьего навоза. Чуть хуже – это огонь дерева, потом огонь угля, потом газ, потом уже электричество. То есть это все градации огня. Хотя, ну, кажется, какая разница, огонь есть огонь. Есть тонкая разница. Если вы приготовите на разных видах огня эту пищу, будет разный вкус. Вот вы приготовили ее, ну, допустим, коровьего навоза на дровах, один будет вкус. А теперь попробуйте то же самое приготовить в микроволновой печи. Быстрее. Это будет совершенно безвкусно. Другой вкус будет, понимаете? Потому что более низкая, хотя нам кажется, это высокие технологии, на самом деле это более низкие технологии. Потому что качество огня хуже, потому что мы дальше от первоэлементов уходим, от природных элементов.